исторический клуб.
Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова. В эфире очередное заседание исторического клуба. Тема у нас сегодня очень интересная. Китайская восточная железная дорога и русское освоение Дальнего Востока в конце 19-го, первой четверти 20 века. Надо сказать, и актуальная тема. Сейчас все мы смотрим на восток. И наши историки побывали в Китае в творческой командировке и рады поделиться с радиослушателями своими впечатлениями. Представлю участников нашего заседания. Сегодня с нами доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой новейшей истории России Михаил Викторович Ходяков.
Добрый вечер.
Доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Александр Сергеевич Пученков.
Добрый вечер.
И кандидат исторических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Денис Геннадьевич Янченко.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, ждем ваших вопросов по телефону в студии. Запишите номер 325-61-77 и запишите номер редакционного пейджера 680-15-16. Мы ждем ваших вопросов. Я передаю микрофон специалистам. Прошу вас начать разговор, Денис Геннадьевич.
Вкратце, наверное, стоит нам сказать о истории этой железной дороги, о мотивах ее появления. В конце XIX века Россия, максимально уже, казалось бы, расширившаяся империя, тем не менее ищет дальнейших вариантов продвижения, экспансии, защиты своих интересов, в особенности на Дальнем Востоке. И в годы правления Александра III еще, естественно, таким регионом становится Северо-Восточный Китай, просто потому что было удобно достаточно прокладывать там и железные дороги. Это был в достаточной степени не освоенный еще китайцами регион. И кроме того, Россия остро ощущала конкуренцию со стороны других великих держав. Германии, которая пыталась добиваться своих интересов Китая и добилась в итоге долгосрочной аренды порта Циндао, Японии, которая строила планы и на Маньчжурию, и на Корею, и, естественно, Великобритании, в меньшей степени Франции. Поэтому необходимо было, во-первых, обеспечить постоянное присутствие на Дальнем Востоке, во-вторых, заселить территорию Дальнего Востока. Это была единственная малозаселенная окраина, как тогда говорили, Российской империи. Ну, а для этого вполне естественной мерой являлось строительство крупной магистрали, железнодорожной, но вслед за ней, естественно, и других транспортных путей, по которым русские переселенцы могли бы двигаться на Дальний Восток, в Приморье. И, в частности, рассматривалось два варианта продвижения. Ну, вот один из них через территорию Маньчжурии, второй вдоль Амура. То есть один проект Транссибирской магистрали – это, собственно, Китайско-Восточная железная дорога, осуществленная, построенная к 1903 году. Второй проект – это Амурская железная дорога, которая появляется уже после русско-японской войны, строится с 1907 по 16 годы. В целом, вот такая была тенденция, но поскольку это государство было иностранное, естественно, необходимо было организовывать на тех же принципах сотрудничество с Китаем, на каких строились и дипломатические отношения, и экономические отношения с другими странами.
Спасибо. Вот сейчас я хотела бы, чтобы Михаил Викторович Ходяков непосредственно рассказал об этой поездке. Это такой положительный опыт сотрудничества России с Китаем, и Китая конец XIX века до начала XX. Но почему именно сейчас вот историков пригласили, показали, обратили внимание на какие-то исторические документы?
Да, опыт положительный, но два слова добавляя к тому, что сказал Денис Геннадьевич. Вот это русское присутствие в регионе, о котором идет речь, на сопках Маньчжурии, оно ведь получило сегодня и такое, может быть, не очень приятное для нас отражение. В Даляне где мы побывали. А это один из главных городов северо-востока Китая, такая витрина своеобразная. В большом музее городском, по-моему, архитектуры и градостроительства он называется, все экспозиции поделены на разделы. И время с конца XIX века до 1905 года там именуется не иначе, как русская оккупация Китая. Вот почти по-прибалтийски этот период там представлен.
Правильно ли я понимаю, что желают пересмотреть эту историческую точку зрения?
Нет, потому что следующим этапом историческим там идет японская оккупация Китая с 1905 года, что отвечает действительности. Но это другой сюжет или тема для другого разговора. А
цели и задачи ваши поездки.
Да, наша командировка творческая, она заключалась в том, что, ну, или предыстория ее такова, что год назад, в октябре прошлого года, мы побывали в Харбине. Город этот большой, он известен многим нашим соотечественникам, как один из центров русской эмиграции после революции и гражданской войны. Так вот, Харбинский политехнический университет и Санкт-Петербургский государственный университет создали такой совместный проект. Был открыт культурный центр, инновационный, так он назывался, по изучению истории культурного наследия КВЖД, Китайско-Восточной железной дороги. Ну, а в этом году у нас уже были конкретные задачи. Прошел симпозиум российско-китайский на территории архитектурного института, который является составной частью Харбинского политехнического университета. Вот мы там выступали с коллегами, обменялись мнениями, ну и некоторые текущие и перспективные обозначили планы. К текущим мы относим возможность совместных научных публикаций, а к перспективным это то, что диктует сама жизнь, потому что в Китае реализуется государственная программа, выделены средства для охраны тех объектов, которые вдоль линии КВЖД еще сохранились, и наше преимущество перед китайскими коллегами очень значительное. Дело в том, что подавляющая часть материалов по истории КВЖД хранится сегодня в Петербурге.
А в каких архивах?
Это прежде всего Российский государственный исторический архив, сотрудники которого вот в эти дни в том числе принимают там харбинских аспирантов, которые уже в рамках проекта работают с некоторыми фондами и Китайской Восточной железной дороги, и различными коллекциями. Их интересуют карты, схемы, планы, чертежи, ну и многое другое. Сохранились материалы и в архиве кинофотофона документов Санкт-Петербурга. Значительная часть их связана с историей русско-японской войны и тем событиям, которые ей предшествовали. Ну и, наконец, то, о чем, видимо, мало кто знает, даже из петербуржцев. В 2006 году наследники бывшего управляющего КВЖД генерала Хорвата передали в Петергоф, в музее Петергофа, архив генерала Дмитрия Леонидовича, и, если не ошибаюсь, порядка 2500 дел, в том числе воспоминания генерала Хорвата, написанные в 1930 году в Пекине, они хранятся в этой коллекции. То есть материалов по истории КВЖД много, и большая часть из них, повторяюсь, в Петербурге. Отсюда интерес китайской стороны, китайских коллег к нам, к университету, к историкам, работающим в университете.
Вы будете писать совместно статьи, потом, может быть, издадите книги. Но вот интересно, а почему наших-то ученых не пускают в китайские архивы? Закрыты для иностранцев, да?
Ну, понимаете, вот даже китайским аспирантам из Харбина сюда приехавшим потребовалось немало времени для решения чисто технических вещей. Оформления отношений, заказа дел и так далее. Они приехали сюда на 3 месяца, и то боятся, что многого не успеют увидеть. Конечно, не успеют, потому что дел в архиве многие тысячи. А наши командировки, как правило, краткие, и за тот период времени, который мы находимся там, просто физически невозможно многое охватить.
А почему вот именно эта проблема возникла трудовой миграции в годы Первой мировой войны для совместной вашей работы?
Ну, это один из сюжетов, который был нами предложен в данном случае. И я понял, что китайские коллеги мало что об этом знают. Речь идет о перевозке из Харбина по китайской восточной железной дороге на территорию России, в том числе в европейскую Россию, десятков тысяч китайских рабочих, которые должны были в годы Первой мировой войны смягчить тот кризис
кадровый
людских ресурсов, потому что 15,5 миллионов населения было мобилизовано в годы Первой мировой, и экономика испытывала нехватку рабочих рук. И вот эти китайцы должны были нехватку ликвидировать, смягчить.
В действительности, в ходе совместной работы, я уверена, вы найдете и другие интереснейшие темы. Но давайте вернемся к истории. Вот уже говорил Денис Геннадьевич, западные державы обратили внимание на этот регион. Вот почему в это время мы начали говорить, но и Российская империя стала проявлять повышенное беспокойство относительно положения значительной части своих территорий Сибири и Дальнего Востока. Итак, в 1891 году было принято решение о сооружении Транссибирской железной дороги. Это часть. Китайская восточная железная дорога – это часть Транссиба. Вот кто еще продолжит рассказ о том, как это все было, как налаживались контакты, связи, кто финансировал. В Петербурге правительство формировалось, руководство, вернее. Пожалуйста.
Но дело в том, что вот когда мы говорим о достаточно далеком от нас географически Китае, мы действительно должны обратить внимание на некоторый парадокс. Он заключается в том, что, как это ни странно, дело в том, что тема КВЖД и вообще русского присутствия на Дальнем Востоке, она всегда была одной из таких вот главных тем Петербургской исторической школы. Традиция эта пошла еще со знаменитого петербургского историка Бориса Александровича Романова, который сумел основать в Санкт-Петербургском институте истории РАН, тогда Ленинградском отделении института истории. Он сумел основать аж 2 научные школы, то есть это школа так называемых древников, феодалов, из которой вышли такие историки, как тот же самый Виктор Моисеевич Паниях, целый ряд других специалистов, и школа так называемых империалистов, которые принадлежали недавно ушедшей из жизни, вот завтра будет 2 года, как ни стало, знаменитого петербургского историка Рафаэла Шуловича Ганелина и еще более, наверное, знаменитого историка Бориса Васильевича Ананича, скончавшегося в прошлом году действительного члена РАН. Так вот, и на обоих этих историков, я их хорошо знал, повлияло в колоссальной степени и стало таким своеобразным импульсом к их научным поискам. 2 книги Бориса Александровича Романова, у него есть и 3-я книга «Люди и нравы Древней Руси», которая тоже стала подлинной такой литературно-исторической классикой. Но вот 2 книги Романова, у которого была действительно трагическая судьба, о которой можно достаточно долго говорить. Но, тем не менее, одна из самых значимых публикаций Романова – это его книга «Россия на Дальнем Востоке. Ее присутствие в Маньчжурии». Книжка вышла в конце 20-х годов. И она, и это мне рассказывал сам Ганелин, ну, стала для него вот таким вот, ну, эталоном исследовательского мастерства. Равно как и другая книга Романова, вышедшая в начале 50-х годов, «Дипломатическая история русско-японской войны». Борис Александрович Романов, человек, который действительно обладал уникальными познаниями и уникальными педагогическими способностями. Так вот, Романов считал, что действительно в конце 19 века Россия обжегшись в том числе на молоке в период русско-турецкой войны 77-78 годов. Все помнят, как русский поход к Константинополю притормозил, как вырвался один из очевидцев, только далекий гудок английского броненосца. Так вот, Россия поняла, что расширять какую-то свою территориальную экспансию можно без боязни напрямую столкнуться с великими державами лишь на Дальнем Востоке. И сразу возникает тема КВЖД, тема, которая стала одной из системообразующих в русской внешней политике. И, по словам Романовой, с этим, мне кажется, нельзя не согласиться, КВЖД стала центральным пунктом как российской императорской, так и советской внешней политики конца 19-го, 1-го, 3-го, 20-го столетия. Можно вспомнить целый ряд действительно интересных эпизодов, связанных с этим. Можно вспомнить и, конечно, Харбин, который представлял собой совершенно уникальный, я бы сказал, все-таки советский анклав в русской эмиграции. И об этом не так давно была защищена интереснейшая диссертация как раз в Институте истории Марии Владимировны Кротовой, петербургского исследователя. И действительно, ей удалось показать то, что Харбин, он был такой своеобразной, ну что ли, вещью в себе, выражаясь языком Канта, применительно к общему такому огромному миру русской эмиграции. Так вот, и когда мы говорим о КВЖД, конечно, надо помнить то, что действительно этот сюжет, который, в общем-то, всегда находился после смерти Романова, ну, на относительной периферии исследований советских историков, потому что нельзя было откровенно освещать различного рода конфронтации, которые происходили между Советской Россией и Китаем. Но достаточно интересно показано вот такое вот необычайно сложное хитросплетение всевозможных дипломатических и прочих уз, которые были в то время, ну, достаточно популярном фильме «Государственная граница», одна из серий которого, фильм вышел в середине 80-х годов, была как раз посвящена русскому Харбину. Так вот, и когда мы говорим о Харбине, конечно, там удивительным образом уживались как советские специалисты, так и русские эмигранты, и, в общем-то, между ними каких-то таких вот глобальных конфронтаций не было, и, в общем-то, русский Харбин, как такое интересное явление, дожил аж до конца Второй мировой войны.
Спасибо. Вот давайте о двух вариантах прохождения прокладки Транссиба и о победе проекта ВИТА, почему это произошло, как приступали к практической работе. Пожалуйста, Денис Геннадьевич.
Вы знаете, здесь очень много было и внешних факторов влияния, конечно же, это международные отношения, но и нельзя недооценивать позицию самого ВИТА, поскольку он фактически становится одним из самых компетентных министров в начале правления Николая II, а дело в том, что уже очень многое было заложено предшественникам и только развивалось по инерции при Николае. Я имею в виду, в частности, и отношения с Китаем. Здесь несколько вот таких важных рубежей. Это, собственно, сначала Симоносёвский договор с Японией и Китаем, да, который подвигнул русское правительство фактически тоже заключить льготный договор на право продвижения в Маньчжурию. И более того, были еще и экономические меры предприняты, в частности, это создание в 1895 году Русско-Китайского банка, который и должен был, поскольку это международное предприятие, финансировать вот такое крупное строительство на территории соседней державы. Позднее уже, когда многие материалы были фактически рассекречены самим правительством, я имею в виду уже после революции в Государственной Думе, когда ушел уже Витте из большой политики, и фактически его преемник Владимир Николаевич Каковцев, он рассказывал достаточно открыто о том, что из себя представляло, в частности, общество Китайско-Восточной железной дороги. Фактически это было государственное участие, прямое почти. Да, то есть русско-китайский банк был вывеской, и тот же Каковцев...
Частных инвестиций было минимум.
Минимум, да. И Каковцев об этом рассказывал прямо депутатам. Министерство финансов, изначально ВИТА, естественно, сосредоточил в своих руках все управление вот этой вот железной дорогой и использовал ее, конечно, во многом в своих интересах, я имею в виду для политической игры в Петербурге уже. Да, сюда сводились и функции, которые выполнял, скажем, главный инженер дороги, строительство дороги, да, он подчинялся во многом ВИТА. ВИТА разбирался прекрасно в этих вопросах, потому что долгое время сам служил на железных дорогах. Финансовую часть контролировал, как говорят, князь Аспер-Ухтомский, или Ухтомский, как тут уж правильно, лицо, достаточно приближенное к Николаю II, который участвовал в экспедиции Николая, знакомительной, на Дальний Восток в том числе. И у ВИТА, помимо этого, были еще и финансовые агенты, которые тоже могли действовать достаточно открыто. Ну, например, Дмитрий Дмитриевич Покатилов, которые действовали и в Пекине, и, естественно, обладали громадными связями в Петербурге. Министерство финансов в дальнейшем, после русско-японской войны, эту политику продолжило, несмотря на противодействие военных, которые пытались восстановить свои утраченные позиции. Тем не менее, Каковцеву удалось отстоять и право министра финансов контролировать финансовые все потоки и право фактически определять железнодорожную политику вплоть до количества вагонов, которые перебрасывались, скажем, между Дальним Востоком русским и, собственно, линией КВЖД. И перспективы строительства магистрали по Амуру. А Амурская магистраль традиционно воспринималась как возможность усилить непосредственно русское влияние и русское население на территории самой России. Она таковой рассматривалась и сторонниками военного усиления России на Дальнем Востоке. И я имею в виду здесь, прежде всего, генерала Гродокова, который долгое время был приамурским генерал-губернатором и потом активно предпринимал действия по продавливанию интересов военных, именно воздействовать пытался на Николая самого, так и, собственно, военную часть, потому что министр финансов был еще и шефом отдельного корпуса пограничной стражи, и он обладал возможностью контролировать всю непосредственную охрану вдоль шестиверстной линии полосы отчуждения КВЖД.
Спасибо. Сейчас продолжим разговор. Я напомню нашим радиослушателям, телефон прямого эфира 325-61-77, 325-61-77, и тема нашего заседания – китайская восточная железная дорога и русское освоение Дальнего Востока, конец 19-го, начало 20-го века.
Исторический клуб.
В студии историки Денис Янченко, Александр Пученков и Михаил Ходяков. Продолжаем разговор. Пожалуйста, Александр Сергеевич.
Ну вот раз вот мой товарищ упомянул имя князя Эспера Петровича Ухтомского, надо сказать, что это был один из самых таких вот плодовитых русских публицистов начала 20 века, который как раз-таки был, как бы сейчас сказали, шеф-редактором одной из самых непопулярных и официозных газет Российской империи рубежа веков. Речь идет о газете «Санкт-Петербургские ведомости», которая тогда была на протяжении, ну, скажем так, до Первой русской революции, ну, своеобразным, как в ту пору называли, таким тайным рупором императора. Ухтомский очень бравировал своей близостью к Николаю II еще бытность того наследником, памятуя о знаменитом и таком едва не закончившемся трагическом путешествии наследника по Востоку. Ну и в своей газете Ухтомский едва ли не ежедневно на протяжении многих лет, наверное, аж 10 лет, постоянно, как бы сейчас сказали, лоббировал идею продвижения России на Дальний Восток, говоря о том, что именно на Востоке будущее России, в нем не было, и он даже развивал какие-то очень интересные, я бы сказал, такие расологические теории, которые потом могут быть поняты совсем превратно, о какой-то духовной близости русского и азиата. И, естественно, что все это оборвалось естественным образом с началом русско-японской войны. К слову сказать, именно «Санкт-Петербургские ведомости» были, наверное, первой газетой, которые поместили в весьма такой завуалированной форме рассказ о крахе русской эскадре в знаменитом Цусимском сражении. Помещено это было в полном соответствии с тогдашними правилами цензуры весьма интересным образом. Я сам читал эти газеты, могу сказать, было сообщение о том, вот могу практически дословно воспроизвести, английские и французские агентства сообщают какую-то совершенно бредовую информацию о том, что победоносный русский флот якобы был практически полностью уничтожен в сражении острова Цусимы, и перечисляются погибшие русские корабли. То есть это была форма, единственная возможная в то время, ну вот информации жителей российской столицы о том, что действительно произошло там, в знаменитом и печально закончившемся для России Цусимском сражении.
Спасибо. Мне бы очень хотелось услышать ответ на вопрос, в чем суть секретного российско-китайского договора о союзе России и Китая против Японии. Это 1896 год. Вот хотели снизить активность Японии. В чем там дело? Но давайте, пока вы думаете, я поговорю с радиослушателями. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Михаил. Скажите, пожалуйста, в каком году запустили первый поезд Пекин-Москва? Спасибо.
Спасибо вам, Михаил, за вопрос. Будем отвечать. Пожалуйста, на мой вопрос сначала, потом ответим нашему радиослушателю.
Столько было вопросов.
По поводу секретного российско-китайского договора в Москве.
Москве.
Подписали московский договор.
Да, московский договор, совершенно верно. Суть-то его была, в общем-то, очень проста, поскольку Китай незадолго до этого потерпел поражение, причем очень тяжелое от японцев, при том, что Китай активно модернизировался, закупались корабли иностранного производства в Германии преимущественно, закупалось вооружение, опять же, немецкое в основном. Тем не менее, победа и японского флота над слабой китайской военной флотилией и успешные действия японской армии, они, в общем-то, предопределили поиск Китаем сильного союзника. На Дальнем Востоке таким союзником, вполне естественным причинам, да, поскольку граница была огромная рядом, и там постоянно шло какое-то взаимодействие вдоль границы, ну, по крайней мере, верст на 50, да, там не то что свободная торговля велась, в общем-то, нормальными были отношения, когда, ну, даже и военные стычки были, откровенно скажем, да, то есть в некоторых случаях пересекали границу очень легко. Да, и нужно было, во-первых, обезопасить Китай со стороны вот севера, во-вторых, обеспечить противодействие японской угрозе, которую явно ощущали уже и в России, потому что Япония фактически претендовала вот на территории, которую в дальнейшем попыталась получить Россия, в том числе Люшунь и дальний порт Артур. Это и определило, собственно, заключение договора, и человек, который заключал этот договор, к нему очень неоднозначное отношение в Китае, это Ли Хунджан, очень противоречивое, он происходил из рода Айсингеро, то есть это императорский род маньчжурский, и дело в том, что в империи Цин очень многое было дозволено маньчжурам, и действительно этот человек был корыстолюбив. Как считается, да, многие подчеркивали это, тот же Вита писал, что чуть ли не 3 миллиона ему было выделено, чтобы заключить этот договор быстро. Но, понимаете, тоже ведь сложно сказать, сейчас многие в Китае воспринимают то, что там делала Россия, как вот такой вариант модернизации. И, в общем-то, здесь очень много можно привести доводов в пользу того, что Россия не руководствовалась чисто коммерческими интересами и интересами такой вот беспощадной эксплуатации и населения, и богатств Китая северо-восточного. Сама дорога ведь, по сути, до середины 20-х годов была убыточным предприятием. Оно спонсировалось правительством постоянно. В дальнейшем, поскольку там развивались и культура, которые были привезены отчасти, на которые рос постоянно спрос, в частности, на бобовые, да, действительно, вот где-то в 20-30-е годы дорога выходит на уровень безубыточности. Японцы сумели южную часть дороги, которую они получили по результатам Портсмутского мира, они сумели повысить ее доходность, ну, где-то к 11-13 годам.
Ну, вот скажите мне, ну, вот в августе, да, 1897-го строительство началось. А какими ресурсами трудовыми? Вот запланировали тему трудовые ресурсы в годы Первой мировой войны. А вот что касается этого периода?
Ну, давайте ответим сначала на вопрос уважаемого Михаила, угу, который мы как-то вот едва не проигнорировали преступным образом. Но дело в том, что есть информация, достаточно это известно, о том, что уже в начале 20 века курсировал поезд из столицы России, из Петербурга, курсировал поезд аж до Порт-Артура. Поезд, скорый поезд, шел почти две недели, и стоила поездка на нем совершенно астрономическую сумму 272 рубля. То есть по тем временам это очень большие деньги.
Ну, а нам-то радостно, что все-таки не пришлось на поезде ехать, а мы ехали самолетом. Но, тем не менее, поезд из Харбина до Даляня, а это примерно 1100 километров, идет всего 4 часа.
Вот. И билет стоит?
Билет стоит порядочно около 400 юаней, примерно 4000 рублей на наши деньги.
В одну сторону.
Ответили на вопрос.
А что касается трудовых ресурсов, конечно, инженерная мысль русская здесь была, и даже в тех музеях китайских, где нам удалось побывать, это представлено в различного рода экспозициях, видны соответствующие мундиры наших инженеров. А рабочая сила в основном китайская.
Какие коррективы внесла русско-японская война? Кто? Александр Сергеевич?
Ну, русско-японская война, естественно, что была событием для того времени поистине знаковым, поскольку она произвела, ну, я бы сказал, такой взрыв в сознании общества. Дело в том, что в России совершенно не могли представить, если взять среднестатистического обывателя, кто такие японцы, которых сам император Николай II так вот любовно называл макаками, и это его подлинные слова. И, безусловно, то, что русско-японская война, она привела, с одной стороны, к активизации, вот в том числе и железнодорожного сообщения с Дальним Востоком. И, безусловно, что если мы почитаем воспоминания военачальников русско-японской войны, ну, можно вспомнить того же самого Деникина, то, опять-таки, одним из таких вот узловых сюжетов являются рассказы о том, как побежденные на Востоке солдаты возвращались в Россию, проклиная все, наполненные они были самым что ни на есть таким вот революционным настроением, и, безусловно, что они были такой вот откровенно дестабилизирующей массой, учитывая то, что возвращались они в период кульминации русско-японской войны, первой русской революции. И поэтому, естественно, когда мы говорим о русско-японской войне, русско-японская война, она породила огромное количество слухов. Это первая война в истории России, которая проходит в таком, вот я бы сказал, очень интенсивном информационном таком сообщении. Появляются уже первые такие откровенно оппозиционные статьи, появляется бесчисленное количество всевозможных сплетен, баек, о чем угодно. О взятках, которые японцы предлагают русским политическим партиям за ведение пораженческой антиправительственной пропаганды. Появляется знаменитый рассказ Куприна про штабс-капитана Рыбникова, японского шпиона, ну и многое-многое другое. То есть понятие «японец», вот поражение в русско-японской войне, оно привело к чему? Оно привело к тому, что, в общем-то, в России образ, ну, скажем так, китайца, японца, он стал осязаемым. То есть из каких-то рассказов полусказочных о том, как они на самом деле выглядят, теперь они стали восприниматься как полноценные люди, которые ни много ни мало побили армию и флот Суворова и Ушакова.
А каким образом поражение России в войне с Японией сказалось на дальнейших перспективах Восточной железной дороги?
Ну, вы знаете, я просто еще хотел добавить по поводу вопроса Михаила. Вообще, линия Москва-Пекин не планировалась, и в планах царского правительства никоим образом не фигурировала. Планировалась только линия, собственно, до Люйшуня, до Порт-Артура, и вокзал там ныне сохранился, как мы благополучно видели. Более того, путь идет дальше, он идет в военный порт, но не закрытый, естественно. И вот нам даже посчастливилось его переехать. Но штука в том, что по нескольким причинам не планировался. И по политическим, и потому что концессии такой не было, не предусмотрено. И в конце концов существовала еще и разная колея, ширина колеи другая.
Здесь надо несколько слов сказать, что в Порт-Артуре, где нам таки посчастливилось побывать, память о русско-японской войне сохранена. И место гибели генерала Кондратенко отмечено, и вот эта так называемая Северная крепость, где можно походить, побродить и возле пушек той поры сфотографироваться, но тем не менее надписи и стенды информационные, которые выставлены, они говорят о том, что русский царь стремился, на плохом русском языке написано, русский царь стремился закрепиться здесь надолго. И вот эта линия русской экспансии и колонизации, она прослеживается и здесь.
Звонок радиослушателя. Представьтесь, вы в эфире. Все, не даже
не в эфире.
Не в эфире, да. Но все-таки как изменило планы российское правительство с использованием именно вот Восточной железной дороги на выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона после войны с Японией?
Ну, здесь можно отметить несколько таких ключевых моментов. Хотя, вы знаете, вот сейчас вспоминаю тоже наши исследования и наши экскурсии такие детальные по Северному форту. Там ведь земля буквально нашпигована осколками до сих пор. То есть можно взять комок земли, вот его немножко потер в руках, и это видно, что это ржавчина. Это осколки, все. Крепость разрушена ужаснейшим образом, и, конечно, то поражение, которое там Россия потерпела, оно предопределило политику на Дальнем Востоке на долгие годы. Но помимо, ну, такой, что ли, даже боязни в верхах, именно в верхах подчеркну, очередной войны с Японией, существовали еще и другие тенденции. Конечно, очень сильное было реваншистское крыло. И среди правых членов Государственной Думы, среди тех, кто отстаивал необходимость усиления Амурской железной дороги. Ну вот из тех же правых членов Думы можем вспомнить Пуришкевича, который выступал по этому вопросу, упоминал эту Амурскую железную дорогу. Но и помимо этого ведь были еще финансовые и международные политические обязательства. Россия регулярно получала кредиты, получала их от Франции, в том числе на железнодорожное строительство, но это были вполне конкретные целевые кредиты. Они предназначались для развития железнодорожной сети в европейской части России. Это прекрасно понимали в Министерстве финансов и знал об этом прекрасно, естественно, Николай. То есть Россия готовилась к большой войне в Европе. И отвлекаться на усиление дальневосточного фланга, к чему толкала та же Германия, было невыгодно никому. Ни большинству Совета министров учрежденного, ни самому Николаю. Финансово Россия тоже не была в данный момент в этом заинтересована.
Что произошло после 1917 года? То есть все организации были распущены, и Советы объявили себя единственным органом власти на китайской восточной железной дороге.
Судя по воспоминаниям генерала Хорвата, которые, ну, часть из которых недавно мы опубликовали, он очень болезненно воспринимал те события, которые проходили на дороге в 1917 году, упоминает фамилию знаменитого большевика Мартемьяна Рютина и добавляет при этом: жаль, что я его не расстрелял в свое время, хотя якобы была при этом возможность.
Вскоре после опубликования написания его воспоминаний это было исправлено.
Вот. И, конечно, Хорват, как опытный администратор, много переживал и относительно убытков, которые терпит дорога. Вот он пишет: это солдатская масса хлынула, денег никто не платит, все передвигаются в одну, в другую сторону за продуктами. Но, по большому счету, и в годы гражданской войны не случайно вот этот термин сохранился — «счастливая Хорватия». Эта территория была более благополучной с точки зрения экономической, продовольственной прежде всего. И вот это определение, которое мы сегодня помним, оно не случайно возникло.
Совместно с китайцами до 1934 года, да,
там
эксплуатировали?
Там довольно сложные были этапы в отношениях, и 20-е годы. Вот еще одна важная, если не деталь, то тенденция, которую я хотел бы отметить. И китайцы не очень хотят. И вот наши аспиранты или потенциальные аспиранты, которым я предлагал взяться за тему советско-китайских отношений на КВЖ, на КВЖД в 20-е годы. Материалов предостаточно. В РГИА у нас хранится. Но китайские коллеги не хотят вот эти острые...
Репрессии было с непростые, другой стороны немало.
Непростые,
да.
Да, затрагивать моменты. Наши как-то тоже не очень стремятся, а в большей степени разговор идет вот о таком социокультурном взаимодействии. Вот что-то сохранилось вдоль полосы отчуждения, что-то они хотят восстановить, в том числе в Харбине. И вот это то, что объединяет сегодня.
На самом деле продавали в 1934 году, да, этот участок дороги?
Да, фактически тем самым признавалось и Манчжоу-го как государство Советским Союзом.
Ну а под контроль Советского Союза китайская восточная железная дорога вернулась только в августе 1945 года.
Да, да. Ну и под таковым контролем оставалось до 52-го, до конца 52-го года.
Вы знаете, если позволите, буквально несколько слов относительно этой нашей творческой командировки. Она не была бы столь успешной и плодотворной, если бы не участие в нашей делегации двух коллег-историков с Восточного факультета, бегло говорящих по-китайски, и это нас просто спасло, потому что европейские языки в Китае не в чести, а... Благодаря профессору Николаю Анатольевичу Самойлову и преподавателю с его же кафедры, Елены Старовойтовой, мы смогли там себя нормально чувствовать и в ресторанах, и на вокзалах, и в аэропортах.
Вы
в противном случае
было бы очень
сложно. Вы меня
очень удивили, что очень мало китайцев сейчас говорят по-русски.
К сожалению,
вот это странно.
Русского языка практически нет.
30 лет назад они прекрасно еще говорили.
Профессор, который нас приглашал, директор института Джао, прямо рассказывал, что вот я когда жил в 70-е годы, был мальчиком, девочка у меня была знакомая русская в нашем дворе. А потом в 80-е годы, когда я вернулся, русских уже и след простыл. На сегодняшний день община в Харбине, ну вот по словам отца Александра, с которым удалось побеседовать, это православный китаец, который служит там в храме, ну вот по его словам около 100 человек. Я думаю, что цифры сильно завышены. Хотя русская речь там слышится, но в основном в университетском кампусе порядка 500 русских студентов обучается в Харбинском политехническом университете.
Ну, давайте вспомним, что в 50-м году, в феврале, в Москве состоялось подписание договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой. И, в частности, многие важные соглашения были подписаны. Какова судьба была китайской восточной железной дороги с 50-го по 53-й год?
Тут уже политика большая вступила в дело, потому что начались контакты активное по линии экономического взаимодействия, в том числе промышленные вопросы решались совместные, ну и руководство советское сочло за благо.
Это практически подарить, да?
Ну, срок, по большому счету, истекал. Если не 30 лет, то чуть меньше оставалось, потому что на 80 лет дорога переходила в пользование России, потом она должна была быть передана Китаю. Но произошло это чуть раньше, на рубеже 52-53
годов. 31 декабря 53 года она была реорганизована в Харбинскую железную дорогу, и российская история на том была формально завершена. Уже время подводить итоги нашего круглого стола. Я попрошу, Александр Сергеевич, вас начать подводить итоги.
Ну, по-моему, сегодня была очень интересная передача, посвященная крайне интересной, как выясняется сейчас, актуальной теме. Безусловно, что мне лично очень приятно, что одно из действительно признанных заслуг последнего советского лидера Горбачева является стабилизация отношений с Китаем, которые на протяжении, ну, скажем так, после смерти Сталина были невероятно острыми, конфронтационными. И, безусловно, мне приятно, что сейчас наши страны выходят на новый уровень взаимодействия.
Спасибо. Ваши выводы?
Вы знаете, очень большое действительно наследие оставило КВЖД в жизни северо-восточного Китая. Даже сейчас, вот мы когда прогуливались по набережной Сунгари, мы все-таки ориентировались на планы старого Харбина, на те улицы, которые шли от пристани, например. Хотя Сунгари сейчас уже в меньшей степени судоходна, чем 100 лет назад. И более того, несмотря на то, что русских там сейчас уже почти не осталось, за исключением тех, кто приехал в 90-е, все-таки, знаете, даже в мелочах, ну, например, хлеб, например, колбасы, пиво в северо-восточном Китае, они вот производятся по русским технологиям, которые туда привнесли русские представители. Я не говорю уже о сельхозкультурах, вот, собственно, наши коллеги с восточного факультета, они более детально разрабатывали этот вопрос и делились с нами щедро этой информацией.
Хотя сыра как не было, так и нет,
да,
в Китае. Нет. Шутка, извините. Но дело не в этом, а в том, что вот такое доброжелательное отношение к нам, русским, оно там чувствовалось на каждом шагу, и в этот наш приезд нас никто там не контролировал, не партийные функционеры местные, не кто-то другой, мы были сами себе предоставлены и в течение 2 недель практически могли ощутить вот это доброжелательное отношение со стороны китайцев. И, конечно, мы рассчитываем, надеюсь, не без основания, что вот это совместное сотрудничество не только на какой-то бытовой стадии, но и в научном отношении будет продолжено. Для нас это важно, а для них, мне кажется, еще важнее.
И историческое наследие, и положительный опыт нашей истории, все это сохраняется и в архивах, и в памяти. И мы надеемся, что отразится на нашей современности. Время подошло к концу. Сегодня провели это заседание доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой новейшей истории России Михаил Викторович Ходяков, кандидат исторических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Денис Геннадьевич Янченко и доктор исторических наук, доцент Санкт-Петербургского университета Александр Сергеевич Пученков. Выход в эфир обеспечили звукорежиссер Евгения Дугарева, инженер Сергей Корешков. Провела я, ведущая исторического клуба Ольга Смирнова. Слушайте Радио России. До свидания. Всего вам доброго.